Добрый вечер, господа. Если вы живете где-то в Чебоксарах, явно вам к концерту в Лондон не успеть. Тем не менее, мы считаем своим профессиональным долгом сообщить вам, что концерт этот состоится. В воскресенье 6 июня в Уигмор Холл в Лондоне Александр Ситковецкий, скрипка, и оркестр будет русских виртуозов Европы. Но сегодня Александр, молодой человек, он сам скажет, сколько ему лет, с аккомпаниатором и матерью своей Ольгой, находится у нас в студии. У нас ситуация, господа, как в романе Диккенса «Дом би сын». То у нас вот Ольга и сын сегодня присутствуют. Это я к тому, что семья ваша богата традициями, и вы, Александр, уже, не знаю, в каком поколении музыканта?
По-моему, получается, я в третьем поколении.
Батюшку вашего я знаю, потому что он работал в эстрадно-роковом жанре. Я не знаю, чему он учился и как, но он приезжал сюда, а первая советская рок-группа приехала сюда, это, по-моему, был 87-й, что ли, год. Он играл в автографе на гитаре.
Да, 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 мой папа, вообще-то он начинал тоже на скрипке.
Я опять почувствовал по технике, что на гитаре такой техники не
разобьешь. Ну, Саша, ведь давайте эти три поколения, все-таки надо вспомнить самого... знаменитого Ситковецкого, Юлиана Ситковецкого. Кто он вам?
Ой, Юлиан, вы знаете, очень, чтобы точно сказать всегда, это очень нелегко. Двоюродный дедушка? Спасибо вам.
Двоюродный дедушка. Вот, теперь есть еще один сегодня тоже очень известный в мире скрипач, Дмитрий Ситковецкий. Он и дирижер, и скрипач. Он вам кем приходится?
Ну, наверное, получается, что он мой двоюродный дядя.
Двоюродный дядя.
Двоюродный дядя.
И, наконец, есть еще музыкант, которая просто мировая величина. Это Белла Михайловна Давидович, лауреат конкурса Шопена в Варшаве и многих других конкурсов. Такая мировая звезда. Она вам кем доводит?
Она, получается, моя двоюродная бабушка, потому что она же была жена Юлиана Ситковецкого и мама Дмитрия Ситковецкого.
Мама Дмитрия Ситковецкого. Да. Ну, теперь генеалогию мы выяснили, да.
Я не знаю, ламаркисты, знаете, было такое направление в биологии, они считали, что приобретенные качества во время жизни, они наследуются поколением. И хоть ее заклеймили как реакционную науку, но мы видим явное проявление ламаркистских принципов в вашей семье. Другими словами, музыкальные родители и прародители, и рождается внучок, который проявляет необычайные музыкальные способности. Вы, как мама, расскажите нам, когда дитё явно стало проявлять музыкальные способности? Вот ребеночку годик, вот он пошел, вот ему два, он начал говорить. Когда он ручонками потянулся к клавишам или, я не знаю, к струне.
В том-то и дело, что говорить он начал очень поздно, гораздо позднее, чем он начал петь. А петь он начал в полтора года.
О!
И пел весь репертуар, который я играла на рояле в тот момент, когда я занималась.
А он повторял?
А он повторял все. И как-то я ехала с коляски, и он пел Моцарта арию из «Фигаро». И шла женщина по улице, и она так обернулась, посмотрела, сказала: «Мамаша, а вы знаете, что поет ваш ребенок?» А я бежала, торопилась в магазин, и я говорю: «Да Моцарта». Вот. И тогда я поняла, что, в общем, очевидно, есть склонности к музыке.
А как полуторагодовалый ребеночек, я не представляю, как он может тоненький глазком такой
вот пел. Да, он вынимал соску изо рта, да, и пел.
Тогда следующий вопрос.
Да.
А, Саша, когда вы первый раз взяли в руки вот этот опасный инструмент, который вы сейчас держите в руках?
Мы тогда уже давайте эволюцию. От пения в полуторагодовалом возрасте, что дальше происходило?
Вот, когда вы
дальше
первый раз?
Дальше вот ему исполнилось, сколько тебе, 5,5 лет.
Где-то мы в 5,5
лет. И я подумала, что хорошо было бы посмотреть, может мой ребенок вообще играть на каком-то инструменте. Я его отвела в музыкальную школу. И они решили, что он может, и взяли его.
Проверили слух, ритм.
Проверили все, и слух, и ритм. Но там было и так понятно, что слух и ритм есть. Вот, но почему скрипка? Я думаю, на этот вопрос отвечать не нужно, потому что это традиция семьи, и мне хотелось ее продолжить. Так как я попала в эту семью, в общем, так как я вышла замуж за своего мужа, который был членом семьи, то я решила продолжить эту традицию.
А вам японская эта система, когда детей начинают учить с 2 лет, знакома?
Да, Сузуки.
Сузуки.
Угу.
Вы встречались с этими детьми?
Да.
Они несчастные уже к 5 годам, обременённые
музыкальной
карьерой?
Нет, они как раз не несчастные, они счастливы, потому что они не ведают, что творят в 2 года. Но на самом деле, мне кажется, что эта система не очень,
не очень правильная. Хорошо.
Нет, потому что она развивает в основном двигательные навыки, а не интеллектуальные, понимание, подход к инструменту совершенно другой.
То есть 5,5 лет на скрипке начинает в самый раз?
Я думаю, это считается... Я не знаю, для меня я бы подумал, что пораньше... Это, конечно, смотря как человек развивается, но для меня... Я почувствовал, что это был хороший возраст, потому что в это время ты уже как бы уже довольно понимаешь, что от тебя требуется и для чего, что ты делаешь. Да. Как бы, ну, и в то же самое время... У тебя с руками как раз вот тот самый возраст, когда можно хорошо...
Первые опыты занятия на скрипке – это нечто страшное для слушателя, потому что ребенок говорит... Но с 5,5 до 6 лет прошло всего 5,5 года, и дитя ваше выступает уже где-то в Италии на концерте.
Да, он оказался просто очень быстро обучаемым ребенком. Вот, так что так получилось.
И играл 6 лет в Италии, да?
Да.
Но там произошло нечто, о чем мы должны рассказать, иначе наша вся история упирается в кирпичную стену. 6 лет он на концерте в Италии, вас снимают на телевидении, и эта видеолента потом кому-то попадает в руки.
Не кому-то, а к самому Ягуде Минухину.
Великому скрипачу Ягуде Минухину, который был одним из 24 человек, имевших в Англии титул ОМ, Order of Merit. Это 24 человека, включая монарха. И замещаются это только тогда, когда кто-то умирает. Вот. Скрипач Ягуде Минухин был одним из этих 24.
И вот этот самый человек, входящий в обойму 23, потому что 24-й монарх, это уже не считается, видит эту видеоленту, и что он произносит?
Он приглашает в школу свою, которую он открыл здесь. Немножко хочу рассказать...
Он заочно или он потом приезжал в Москву?
Нет, он приезжал в Москву, и он приходил к нам домой. Это для нас было, конечно же, невероятное событие.
На улицу Беговую.
На улицу Беговую. Мы никогда не могли себе представить, что это вообще может произойти, потому что это были годы, конец 80-х, когда еще перестройки не произошло, и когда все, как вы знаете, у нас было все не так... просто. Вот, для нас это было совершенно невероятное событие. И он пригласил Сашиного преподавателя того времени, которая с ним начинала, меня как пианистку и Сашу как студента в школу Минухина.
Но он приехал, пришел к вам в квартиру, попросил мальчика сыграть еще.
Вы знаете, он уже не просил играть, потому что ему было достаточно того, что он услышал. Мы просто поговорили, обсудили детали, потому что мы совершенно не представляли, куда мы едем. Но даже не думали ни одной минуты, что мы должны туда ехать. Вот, и поехали в Лондон в результате.
И маленький мальчик вместе с вами хотя приехал, но вас, сына и мать, фактически школа разлучила.
Нет, я же работала в этой школе.
Ну да, но он-то находился на пансионе.
А я тоже там жила, потому что в условия моего контракта входило то, что я должна, плюс к преподаванию и игре на рояле, я должна еще следить за детьми, за их поведением. Ну, вот все, что касается школы-интерната, моя обязанность.
Ну, то есть вы как семья жили?
Нет, я жила отдельно, а Саша жил...
Вот я об этом и говорю, что мальчика, в общем, от матери...
Отлучили.
Отлучили, да.
Ну, я не был единственным, кому это происходило. Я должен сказать, что мне повезло, что у меня были... Некоторые друзья, которые с очень маленького возраста, и до сих пор мы остались сейчас лучшими друзьями вот до этого.
Из самых разных
стран. До этого дня. Из самых разных стран. А я помню, один из моих первых лучших друзей был из Сингапур. А, к сожалению, он потом уехал из школы, и мы с тех пор не общаемся. Но потом, где-то с 10 лет я познакомился с одним другом, и мы до сих пор, я надеюсь, вот в хороших отношениях он сейчас... Кембридж живет, но мы пытаемся.
Все это, надо сказать, происходило не в Лондоне, а недалеко от Лондона, в графстве Сарей, в поселке, который называется Кобом.
Да.
А эта школа по-прежнему здесь, к сожалению, Ягуди Минухина уже нет с нами. Сколько вы там учились?
Я там учился, вам могу сказать точно, с сентября 1991 года до декабря 99-го.
То есть 8 лет?
8 лет.
Да. 8 лет. И вы из школы ушли как раз после того, как умер Ягуди Минухин?
Да, довольно быстро после его смерти.
А он умер и вроде похоронили его там где-то?
Его похоронили в школе. Я помню это очень хорошо, потому что я играл на...
похоронах.
На похоронах. Это было... по-моему, это было в феврале. Или...
Нет, это было в апреле.
Это было в апреле, точно. 99-го года. И я помню очень четко, что... они
он регулярно в школу приезжал, так что вы его видели.
К сожалению, он, по-моему, не так регулярно приезжал, как мы бы все мечтали. Потому что каждый раз он приезжал, это просто для нас это было прекрасно. Он нам он преподавал, он учил, он нам рассказывал про его
жизнь. Дядька был хороший.
Он был уникальный человек. Я ему, конечно, благодарен очень, за очень многое то, что
происходило. Но ты же еще с ним играл?
Ну... да, но это все входит как
в учебную программу.
Не совсем.
Не совсем, но мы играли концерт Баха двойной. Когда, я помню, на фестивале в Виане первый раз.
Это был скрипичный для двух скрипок с оркестром.
Да, время роли. Мне было, по-моему, только 9 лет исполнилось.
О, страшно было.
Честно говоря, вы знаете, когда вы в таком возрасте, это громадное удовольствие, и, по-моему, как бы еще... я еще как бы не понимал, с каким великим я человеком еще, конечно, 9 лет еще сложно понять, с кем.
Да оно и ни к чему, конечно.
Но я помню, что я получал громадное удовольствие выходить с ним на сцену. Я помню, что он был, его очень уважали.
А в школе мальчиков таких много училось в скрипичном классе, в школе Минухина?
Ну, скрипка там был главный инструмент. То есть там,
ну, сколько их там было? 10, 20, 40, 100, 200?
Не, во всей школе было только 50 студентов, когда я туда первый раз приехал. Сейчас там немножко...
все классы, так сказать, все вместе.
Да, все вместе было.
А как же вас учили всем остальным предметам, если так мало детей определенного возраста?
По очень маленьким классам.
Индивидуальные практические программы.
Да, я помню, у меня были классы очень разные, от 8 человек. До, я помню, у меня было пару уроков, которые я вообще был один на один с педагогом.
Да, да. Так, то есть уже не спишешь, резинку не пожуешь, в окошко не посмотришь.
Это вообще для концентрации, это было очень хорошо, потому что вот действительно вот один на один, вот целый час, это очень может помочь, потому что очень можно много сделать. Mm-hmm. Если много человек, сложнее, быстрее двигаться.
Да. Ольга, ну в школе расписание же жесткое, и сын вроде ходит по коридорам, с одной стороны, но с другой стороны его не потискаешь, чайку ему не нальешь, только время от времени удается увидеть сына в семейной обстановке.
Ну, если очень хочешь, потискаешь, конечно, но трудно, безусловно.
Оля, вы ему аккомпанировали часто? Бывало так?
Я ему все время аккомпанировала,
потому в школе,
что это входило в мои непосредственные обязанности.
Ага.
Вот.
И вы, надеюсь, будете аккомпанировать и сегодня?
Да, с большим удовольствием.
Как?
Элегантно очень подвели, да, попросим.
Послушаем?
Да.
Давайте мы вас послушаем, а потом объявите, что будете играть. Неважно. Это все равно.
У вас и есть кто объявляет? Вот из вас двоих обычно кто объявляет?
Да.
Саша, ну пожалуйста,
Саша микрофон, будет объявлять.
Да. Я буду исполнять Эльгара «Салю Дамур».
Ну, вот Дамур. Прекрасно.
Музыканты перемещаются к заранее подготовленным позициям.
Выходят на заранее подготовленные
хочу
позиции.
Хочу только сказать, что Саша сидел, не выпуская из рук скрипку, и смысл этого поведения мы вам объясним потом.
Thank you.
Просим опять назад за стол.
Садитесь, садитесь.
Я уже, Саша, сказал, что вы сидели, не выпуская скрипку из рук, и скрипач, естественно, от своего инструмента неотделим, и вокруг скрипок мифологии достаточно, и поэтому нам бы интересно знать, на чем вы-то, Саша.
Саша ее баюкает все время в руках. Понятно. Действительно, что же это за ребенок у вас на руках?
Ой, я должен сказать, что это действительно очень хороший инструмент, это гвадонини. 1753 года. Он скрипку создал в Милане. Вот, 1753 году. Я обожаю этот инструмент, я могу честно сказать.
В советские времена они все в фонде находились и выдавались там под расписку или какой был?
Да, это была госколлекция называлась.
Да, госколлекция.
И сейчас в основном эти инструменты в музее Глинки находятся.
А у вас из своего семейного фонда откуда этот инструмент?
Нет, я должен сказать, что мне очень повезло. Есть один человек, в Швейцарии его зовут Паскаль Нико. Он швейцарец сам, как я по-моему. И у него вот есть коллекция инструментов, и мне очень повезло, что он мне решил дать вот на этой скидке.
Просто подарил или на время?
Нет, не подарил, а вы знаете, мы срок не определили, но как бы я ему посылаю там записи с концертов, там вот диски, и на рецензии там хорошие, обычно хорошие.
Плохих не посылаю.
Плохих лучше не посылаю. Но если, вот мы вроде решили, что пока он доволен, что скрипка принадлежит вроде...
В хороших руках.
Ну, хороших руках он...
А он вас приметил-то когда? Когда вы в школе были у Мюнхена?
Нет, по-моему, это было как раз в 97-м, значит, получается. Я, по-моему, еще был в школе, но это не было самой...
Связано,
не было связано.
То есть он где-то на концерте вас видел или слышал?
Да-да-да.
Гвадонини – это один из великих пяти, да? Страдивари, Кварнери... Два Аматии и Гвадонини.
Ну, да.
Больше никто.
Для меня, вы знаете, это скрипка просто по индивидуальности. Вот одна из...
Ну, о скрипках написаны куча книг и разговоров, и передач, и всего живого. Но все равно интересно, отчего же, если техника движется вперед, люди знают все больше и больше, становятся умнее, образованнее, более умелые и так далее. Отчего же скрипки-то делали все на заре технической мысли?
Вот это сделано 250 лет назад?
Да.
И лучших не делается.
Отчего вот, отчего же?
Ой,
Ну, делают ведь скрипки, вы их, кажется, называете очень элегантно.
Свежесрубленные. Да, но это вы знаете, нет, это я так не могу сказать. Потому что есть очень хорошие современные мастера, которые делают хорошие скрипки, они звучат. Но, к сожалению, они вот никак не могут дойти до секретов.
А может быть секрет в том, чтобы играть на скрипке 250 лет? Она ведь разыгрывает.
Может быть, никто не...
Это, значит, вполне возможно, потому что действительно, когда скрипка на скрипке не играется долгое время, ее потом нужно
опять разыгрывать. То есть она закрывается, да?
Она закрывается, да.
Казалось бы, деревяшка.
Понимаете. Не, ну это, конечно, совсем не деревяшка. Это, по-моему, мастерство, которое вот 200 лет пытаются
воссоздать.
Вот. Но она, видимо, тоже копилась поколениями, она просто расцвет получила вот у этих мастеров в тот самый период.
Ну, вы знаете, вот именно скрипка вот в этой форме, она, по-моему, только появилась в самом раннем, это были бы годы 1600-е.
Да.
Годы, потому что до этого были другие вариации,
да-да,
как бы на скрипке, барочные скрипки, потом были виолы. То есть вот именно вот скрипка, как вот мы представляем сейчас, вот современная скрипка, mm-hmm. это, по-моему, вот как раз она где-то началась, по-моему, 1600-е годы.
Ну и когда инструмент хороший, то хочется на нем все время играть.
Это безусловно.
Саша, но ведь скрипка сама по себе, если я возьму в руки вот эту скрипку, она мне не выдаст ни одного приятного звука. Значит, все-таки главное это как играть. Вы сейчас студент последнего курса Британской музыкальной академии, да?
Да.
Через год, с небольшим, вы будете человек с высшим музыкальным образованием.
Молодой дипломированный специалист.
Да, дипломированный специалист. Теперь слушайте, еще до того, как вы будете дипломированный специалист, я вас лично слушал два раза. Один раз в той же музыкальной академии, где вы выступали недавно, а другой раз в еще более интересной обстановке, потому что ваша, как она называется у вас, двоюродная бабушка?
Двоюродная бабушка.
Двоюродная бабушка, Дал Михайлов Давидович, была в Амстердаме юбиляром. Ей исполнилось сколько-то лет, не полагается о дамах говорить такие цифры, и поэтому, значит, туда съехался, что называется, весь музыкальный мир, и вы тоже играли, и я тоже вас слушал. А еще мне доложили, и не кто-нибудь, а сама Белла Михайловна, что недавно она играла с вами в Нью-Йорке. Расскажите, что вы с ней играли?
А это было 11 января 2004 года. Мы играли вместе сонату Равеля и сонату Франка.
С Беллой Михайловной?
С Беллой Михайловной, да.
Это весь концерт был, только сонату Равеля?
Нет. Белла Михайловна еще сама выступала, она играла фантазию и сонату Моцарта, и пьесы из «Ромео и Джульетта» Прокофьева.
Я сейчас маму хочу спросить. Вам не кажется, что нелегкая у сына профессия? Не только что заниматься надо много, но конкуренция огромная. И здесь очень градация тонкая, как в спорте. Знаете, 100-метровку один пробежал за 9,99, он первый. А тот, кто за 9,98, он второй, он уже никому не нужен. Всем нужны только чемпионы, понимаете, только вот первый. И разница в какие-то сотые доли секунды или в сотые доли процента. И вам поэтому приходится уже на тончайших уровнях, в принципе, соревноваться и как-то выходить вперед.
Ну, к счастью, все-таки музыка – это вещь субъективная. И у нас нет секунд.
Слово, которое я искал, я тоже хотел сказать.
Секунд и очков и так далее. И я надеюсь, что для каждого хорошего музыканта найдется место, чтобы он мог свой талант реализовать и доставить радость слушателям. Я об этом уверен.
Отлично. Ну, тогда мы вас еще раз попросим сыграть.
Давайте,
а мы тут
действительно
приготовимся к своим рубрикам. У нас тут
Я слышал хорошее слово Прокофьев. Прекрасное слово. Вот, я неравнодушен к Прокофьеву. Сыграете Прокофьев?
С большим удовольствием.
Давайте.
Это что будет? Марш?
Марш.
Из оперы
«Любовь к трем апельсинам». Замечательно. Да, «Любовь к трем апельсинам». Чем больше слушаю Прокофьева, тем больше нравится. Thank you. это не, замечательно, и музыка неплохая, но и здорово. Трудно играть Прокофьева.
Ой, я обожаю эту пьесу, так что для меня это...
Ну, эту пьесу есть. А вы только эту играете, больше ничего?
А, нет, но я честно могу сказать, что Прокофьева я еще...
Не всего выучил.
Так что я как раз буду летом играть двойную сонату Прокофьева для двух скрипок с Дмитрием, с моим
дядей. Уже разучили или нет?
А сейчас в процессе.
Ну, она тоже трудная очень, наверное.
А, ну, вы знаете, в каждой песне есть... Свои сложности, так что я...
Ну, Прокофьев вообще труден. Вы знаете, мы недавно слушали концерт Прокофьева фортепианный с Аркадием Володосем. Знаете, есть такой виртуоз такой. Вот. Это что-то невероятное. Как можно разучить такую вещь?
Начинаешь медленно.
Безумно сложно.
Хорошо. В беседе с нашими гостями мы сделаем небольшой перерыв. Коллеги свои рубрики доложат. Татьяна Берг бросит взгляд на события недели.
Ну, уже события не недели, а вообще последнего времени. У нас странная какая-то ситуация сейчас в том, что касается литературы. С одной стороны, знающие люди утверждают, что книготорговля переживает настоящий бум. Люди читают, читают разные, читают много. Покупают книги и в обычных книжных магазинах, и у букинистов. Билетристику, мемуары, биографии, рассказы о путешествиях – все на свете. Даже началось новое увлечение книгами с необычными или неосознанно комичными названиями. На лондонской книжной ярмарке этого года букинисты рассчитывают продать за очень приличные деньги, например, книгу под названием «Рыба», которая отвечает на телефонные звонки. Или «Как быть счастливым, оставаясь человеком». Особенным успехом пользуются книжки, которые как-то, и скажем прямо очень необычно, знакомят с социальными условиями прошлых времен. Скажем, «Поваренная книга для бедняков» 1932 года. Она предлагает рецепты для обедневших после Первой мировой войны семей, которым приходится как-то существовать и сводить концы с концами, обходясь всего двумя служанками. Или «Учебник по вязанию чулок». Ну, кто и когда в Британии в последний раз сам вязал чулки? Даже моя бабушка уже, по-моему, прекратила этим заниматься. Или замечательное пособие под названием «Вы можете сами создать скрипку Страдивари». Автор, некий Джозеф Рид, с первых строк признается, что никогда в жизни на скрипке не играл, никогда не учился делать скрипки, но убежден, что может любого этому мастерству научить. Ну вот наш гость, вероятно, может по этому поводу высказать.
Не, ну книжечку я бы купил на всякий
случай. Да, я вам могу
сказать, что это будет. Ну пусть на полке поставить.
Я думаю, что не безинтересно. Ну, коллекционеров таких странных книг, разумеется, не слишком много. Но в целом, как я уже сказала, интерес к печатному слову в стране, безусловно, растет. И на этом фоне очень странно и грустно выглядит то, что происходит с литературой в школах. Последние годы список обязательных книг сильно, если можно так выразиться, поглупел. Классику заменяют более легкими современными книгами, утверждая, что в противном случае дети не приохотятся к чтению. А если уж классические произведения все-таки проходят, то их стараются как-то за уши притянуть к современности. И вот сейчас учителя английского языка и литературы подняли голос, требуя, чтобы комиссия, которая составляет экзаменационные вопросы, публично принесла извинения за вопрос, на который на прошлой неделе должны были ответить 630 тысяч 14-летних школьников, сдававших экзамен по творчеству Шекспира. Шекспир пока еще обязательный. Вопрос этот звучит следующим образом. Если Макбет, банка, предупреждает Макбета, чтобы тот не слушал речей ведьм. Вам, ученику, предлагается написать для публикации в молодежном журнале ответ на следующий вопрос подростка. Помогите мне. Я недавно перешел в другую школу, и у меня теперь новые друзья. Мне хочется проводить с ними как можно больше времени. Но мой учитель говорит, что из-за этого я хуже учусь. Что мне делать? Какая связь между этой билибердой и трагедией Шекспира? Спрашивают разъяренные учителя. В прошлом году билетные вопросы вызвали аналогичный взрыв возмущения, и комиссия обещала, так сказать, исправиться. Но новые вопросы, как утверждают учителя, еще глупее старых. Идея комиссии состоит в том, чтобы как-то приблизить Шекспира к интересам юного поколения. Но если детей будут так учить литературе, трудно надеяться на то, что нынешний книжный бум будет продолжаться, когда они станут взрослыми.
Спасибо, Данечка. Но тут людей переучили, и водопроводным делом некому заняться. Приходится из-за границы людей вывозить. Поэтому плохое образование, мне кажется, тоже имеет свои положительные стороны. А что касается вашей школы, вас учили классики Латынь, древнегреческий.
Древнегреческий не учили, хотя нам, я помню, как ассембли у нас
на собраниях.
На собраниях. Нам иногда читали Greek myths, греческие легенды,
древнегреческие.
Но Шекспиром мы проходили, я помню...
И без идиотских вопросов.
Без идиотских вопросов. Я помню, я проходил Джулиус Сизар.
Юлий Цезар.
И Гамлет. Я проходил. Это были обязательные. И потом мы еще, вообще мы читали очень много, очень разные литературы. Но из классики Шекспир был один.
Мы просто хотели репутацию школы. А сейчас юбилейные памятные даты нам напомнит Леонид Владимирович.
15 мая 1859 года, 145 лет назад, в Париже в семье врача родился Пьер Кюри. Все знают, что он вместе со своей талантливой супругой Марией Кюри-Складовской открыл элемент радий. Реже упоминают, что они открыли еще один элемент периодической системы полоний, но совсем уж редко говорят о том, что Пьер Кюри теоретически предсказал и получил опытным путем пьезоэлектрический эффект, то есть возникновение электрического заряда при сжатии кристалла кварца и изменение формы кристалла при подаче заряда на него. Но ведь на этом явлении природы основана чуть ли не вся нынешняя электроника, в том числе, например, вот микрофон, воспринимающий сейчас наши голоса. А Пьер Кюри еще оставил основополагающие работы по магнетизму и по физической симметрии. Тем ужаснее, что гениальный 46-летний ученый, лауреат Нобелевской премии, был сбит ломовой упряжкой на парижской улице Дофин и тут же скончался.
Знаете, Леонид Владимирович, предметы, а ведь Мария Кюри на кухне там все это свое варила. И предметы, которыми она пользовалась, к ним сейчас людей не допускают. Слишком радиоактивность.
17 мая 1814 года, 190 лет назад, опубликована декларация о независимости Норвегии, до того находившейся под властью датских королей. Правда, Норвегия еще долго была в союзе со Швецией, и лишь в 1905 году стала отдельным королевством. 18 мая 1799 года, 205 лет назад, умер автор двух знаменитых французских комедий «Севильский цирюльник» и «Женитьба Фигаро» Пьер Агустин Карон де Бомарше. На первую из них написал блистательную оперу Джакомо Россини, а на вторую — Вольфганг Моцарт. Но нельзя сказать, что долголетие пьес Бомарше объясняется лишь пленительной оперной музыкой. Нет, их ставят и в драматических театрах. Мне посчастливилось увидеть «Женитьбу Фигаро» в Амхате, где главную роль графа Альмавивы играл Борис Ливанов. Я говорил о нем на прошлой неделе. 18 мая 1814 года в Тверском имении Примухина в семье небогатого помещика родился Михаил Александрович Бакунин, первый русский анархист. Он учился в Германии, там попал под влияние так называемых младогегельянцев и пошел дальше их, опубликовав в радикальном журнале свой печально знаменитый тезис о том, что страсть к разрушению есть в то же время созидательная страсть. Бакунин участвовал в Парижской революции 1848 года, в 1849 году был выдан австрийскими властями России и заключен сперва в Петропавловскую, затем в Шлиссельбургскую крепость и, наконец, в 1757 году выслан на вольное поселение в Сибирь. Через 3,5 года он бежал вниз по Амуру и умудрился попасть на американский грузовой корабль, на котором перебрался в Японию, затем в Америку и, наконец, куда? В Англию. Здесь он встретился со старым знакомым Александром Герценом, но очень скоро с ним рассорился, так как Герцен якобы утратил революционный пыл. Бакунин жил потом и в Швеции, и в Италии, а в 68-м году попал в Швейцарию и записался в Первый интернационал. Очень скоро он вступил в конфликт и с Марксом, который в 1872 году Бакунина из интернационала изгнал. Короткое время Бакунин был поклонником нигилиста Нечаева, написавшего бесчеловечный катехизис революционера. Конец его жизни в Швейцарии прошел почти в бедности, и в 1876 году он умер.
То есть он был не анархист, а просто вздорный человек.
Нет, почему же наоборот? Он был очень убежденный анархист. 18 мая 1944 года, 60 лет назад, мощные подразделения внутренних войск окружили все татарские поселения в Крыму и за одну ночь принудительно вывезли поголовно всех крымских татар, 194 111 человек, с женщинами, детьми и стариками, в том числе семьи татар, служивших в это время в советской армии. Их депортировали в Узбекистан и Приуралье под так называемый особый режим комендантского надзора. За первые полтора года после высылки скончались 17,7% общей численности спецпереселенцев. Это, как известно, была не первая сталинская операция против целых народов. Поголовной высылке подверглись также немцы Поволжья, чеченцы, ингуши, карачаевцы, калмыки, балкарцы, турки, месхетинцы. Об этих сталинских операциях в советской печати не было ни единого слова, и лишь 25 июня 1946 года задним числом был опубликован указ Президиума Верховного Совета РСФСР об упразднении Чечено-Ингушской АССР и преобразовании Крымской АССР в Крымскую область. В нем содержалась клевета о якобы массовом сотрудничестве крымских татар и чеченцев, ингушей почему-то не упомянули, хотя они тоже были поголовно высланы с немецкими оккупантами. В 1957 году указ аннулировали, но крымским татарам еще долго не давали вернуться на родную землю. 20 мая 1804 года, 200 лет назад, в поместье Новоспасское родился, Михаил Иванович Глинка. Мальчик был очень музыкальный, пел и сам сочинял песни, но учиться был послан в педагогический институт, а не в школу Минухина. Потом служил чиновником, и лишь поездка на 3 года в Италию, где он учился у Беллини и Доницетти, разбудила его композиторский гений. 2 оперы Глинки «Руслан и Людмила» и «Жизнь за царя», переименованная советской властью в «Иван Сусанин», уже 1,5 века входят в мировой репертуар. А песни, романсы, испанская каприччо, арагонская охота тоже повсеместно исполняются.
Спасибо, Леонид Владимирович. Передо мной пластинки нашего гостя Александра Сипелецкого, обе на фирме EMI, одна во всяком случае.
Компактные диски, пластинок. Все говорит пластинки.
Что же?
Да, компактные.
Это не шарик, все-таки пластинка.
Компактные диски теперь уже.
Компакты, такие компакты передо мной. На фирме EMI. Фирма EMI уже заслуженный, так сказать, поощрятель классической музыки. Но что творится в области классической музыки? Вроде бы я читал статистику неутешительную, что число пластинок сокращается или исполнителей становится меньше, сокращаются аудитории, тиражи падают и так далее. И тем не менее, они с вами подписывают контракт, дают вам студии и выпускают компакты.
По-моему, исполнителей меньше не становится.
Исполнителей точно меньше не становится.
Вопрос слушателя.
Слушателя.
По-моему, да, к сожалению... Вы знаете, мне всегда везло, когда как бы были концерты, вроде в целом народ ходил на эти концерты, но по-моему сейчас просто для меня недостаточно классической музыки, как ты, мама сказала, это лучше сегодня. Ну? Сегодня нет, больше как бы самых популярных аудиторий. Ага. Вот там по телевизору очень мало классической музыки, по сравнению как
с рок-музыкой или поп-музыкой, или вот...
Или ну, на телевизоре просто профессионалы сидят, они знают, что аудитории нужно, и то ей и дают.
Ну, вот...
Но, тем не менее, у вас в пластинке есть концерт, будет 6 числа, и деятельность ваша продолжается и будет развиваться, естественно. А вы, Ольга, тоже ведь ездите в разные страны, концертируете с сыном и одна, и как угодно?
Нет, я одна не концертирую, я работаю просто с инструменталистами разными, которые меня приглашают с собой в поездки.
То есть вам картина ясна? То есть есть еще люди по белу свету, которые с удовольствием ходят на концерты?
Да, безусловно, но, к сожалению, их становится все меньше и меньше.
Вот вы сейчас едете аж в Новую Зеландию.
Да.
И в Новой Зеландии тоже много людей, которые слушают классическую музыку, не только Маори.
Нет, нет, нет. Вы знаете, я второй раз уже еду, потому что первый концертный тур у меня был в прошлом году, и сейчас вот я приглашена опять. И там как раз были абсолютно полные залы везде.
Там и по понятным причинам, даже в Австралии служат гораздо больше, потому что к ним реже приезжают. Реже они приезжают. Кидаются на все
безусловно.
Это, у них голод.
А скажите, как по-вашему, в России сейчас все-таки больше играют, чаще, много, слушают больше классическую музыку, чем на Западе, или нет? Или такое же получается отношение
прохладное? Вы знаете, по России я вам сказать точно не могу. Я помню, что когда я играла от Росконцерта, в России в глубинке всегда было очень мало народу на концертах. Ну, там были свои условия для этого.
Это старые годы или
нынешние? Старые годы. Сейчас я уже очень, я уже 15 лет здесь живу, и я давно не была в России с концертами, поэтому сказать не могу. Но судя по Москве, интерес огромный.
В Москве интерес точно, потому что вот я сейчас там довольно много времени провожу, я хожу, пытаюсь пойти на сколько концертов я могу. И в целом, вы знаете, залы полные. Я, честно говоря, большинство времени посещаю, конечно, большой зал консерватории, потому что... Там до сих пор очень
самые большие имена. Там сильная традиция, да, и слушатели.
И там, вы знаете, до сих пор билеты, может быть, есть, но в целом всегда очень много народу.
Да. Я не случайно вам задал вопрос о трудной профессии сына, и вы сказали про талант, это все понятно. Но кроме артиста и публики, которые встречаются на концерте друг против друга, есть еще и промежуточный слой. Всякие агенты, устроители фестивалей и концертов. И там они составляют, когда программу, там есть у них тоже свой табель о рангах.
Безусловно.
Условно говоря, вот вы нам рассказывали про скрипача, который весь обвешан медалями, выиграл разные там премии в разных местах. И, в принципе, этот табель о рангах надо создавать. У вас уже блестящий здесь перечень выступлений в вашем сопровождающем документе. И этот концерт, который будет 6 числа, я уверен, добавит еще к вашему престижу. Но, в принципе, вам надо как-то планировать свою карьеру, да? Вы как-то, видимо, уже готовитесь к каким-то конкурсам или собираетесь принимать в них участие?
Да, вы знаете, конкурсы никак, в эти дни, по-моему, не могут столько гарантировать, как они могли раньше. Я все равно хочу поехать, потому что я раньше не ездил, я собираюсь, возможно, сейчас в ноябре поехать на конкурс в Италию, и мне кажется, это, я не знаю, как это может мне помочь для карьеры, но я знаю, что это может мне помочь, потому что я могу о себе узнать, как скрипач поехать туда, но, знаете, сейчас очень много есть скрипачей, артистов, которые ездят, очень много есть конкурсов. Я думаю, знаете, нужно, чтобы был правильный человек в правильное время, в правильном...
То есть сейчас важнее получить договор, скажем, какой-то фирмой компакт-дисков, чем выиграть конкурс?
Как раньше было, вот если вы выигрывали бы конкурс...
То вы получали контракт, а сейчас и без того.
Нет, ну сейчас какие-то, конечно, вещи после конкурса всегда происходят, но довольно сложно, чтобы это продолжалось.
Потому что вот сегодня Таня читала свои сообщения, свою заметку. Публике нужна новизна. Вот рыба, отвечающая на там, телефонные звонки. Ищут все агенты или устроители концертов какой-то некий небольшой легкий поворот. От вас, может быть, никаких компромиссов особенных и не ожидают. То, что у вас внешность привлекательная с точки зрения устроителя концерта, это уже есть.
Плюс. И биография такая.
Ну, биография, интересная. Да, интересно. Выходит молодой человек, вполне хороший сам собой, блестят глаза, берет скрипку, блестяще играет. Потому что, как бы вы ни относились к музыке, элемент идеализирования исполнителя аудитории все равно есть. Все равно аудитории нужно кого-то ставить на пьедестал. И уж проще поставить стройного и симпатичного молодого человека, чем, скажем, округлого и не симпатичного.
Ну, это только сейчас, мне кажется, появилась такая тенденция. Потому что раньше люди в основном воспринимали артистов за их талант и за их умение играть на инструменте, за то, что они могли сказать, и как они могли тронуть. И внешний вид имел самое последнее значение, на мой взгляд. Вот, сейчас все немножко меняется. Наверное, нужно соответствовать изменениям в каком-то смысле. Но я бы не стала это делать 100%.
На первом месте, конечно, мастерство. И вот тут я бы хотел вспомнить, что есть такая пьеса «Венгерский чардаш», который, что называется, «Проверка мастерства». Вот, может быть, нам сейчас Саша его сыграет, а? Будьте любезны.
Да.
Замечательная музыка.
Угу. Пожалуйста.
Написал его композитор Монти, я забыл сказать. И Монти, это венгерский композитор, он написал этот венгерский чардаш много лет назад, но он у всех виртуозов на слуху.
Я думал, что Монти фамилия, а чардаш это имя.
Все же. Можно?
Да-да, пожалуйста. Thank you.
замечательно.
Прошу за стол, потому что тут нам прощаться уже надо.
Скоро. Да, 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 но я очень доволен, что хоть немножко мы послушали Сашу, потому что он играет, по моим впечатлениям, все лучше и лучше. Да. Все-таки я его слушаю третий раз.
Вам предстоит выпуск из консерватории через какое-то время, через года полтора. Если бы вы были в том старом дозастойном Советском Союзе, вам бы предстояло распределение. Вам бы на комиссии сказали: едете в Новосибирский театр оперы и балета в оркестр на вторую скрипку.
Да, примерно.
Да.
Бедный Саша не может поверить. К сожалению, наши слушатели не видят его глаз.
А сейчас вам, конечно, никто распределять не будет, но если так случится, в оркестр вы не сядете ни за что.
Почему? Нет, абсолютно.
Конечно.
Абсолютно.
Яму?
Так, не-не-не, вы знаете, я не думаю, вы знаете, я понимаю, что достичь как бы солиста — это очень тяжелый труд, и я только-только...
Начинаю.
Ну, не только начинаю, но как бы я начинаю, и я надеюсь, что если все пойдет, как я желаю, чтобы это пошло, то я бы, конечно, хотел быть концертирующим артистом, солистом, и надеюсь, что буду играть очень долгое время. Но я обожаю камерную музыку тоже. Я очень часто играю и с друзьями, и с другими прекрасными музыкантами.
В ансамбле.
В больших ансамблях, маленьких ансамблях. Для меня это очень важно. Я получаю громадное удовольствие играть в струнных оркестрах. Вы понимаете, у меня просто опыт симфонических оркестров небольшое.
Ну что ж, в свои юные 20 лет у вас за плечами уже 15 лет профессионального опыта.
Всего вам самого лучшего.
Успехов, да.
Да, это через 15 лет что будет.
И уже не вундеркинд все-таки, что-то.
Счастливо, господа, до следующей недели.
Спасибо.